по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет всем, особенно тем, кто присоединился к нам сегодня в первый раз. Передача по страницам Библии, 10 часов утра. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. И мы с вами сегодня возвращаемся к Новому Завету. Я предполагаю, что есть люди, которые сейчас вот на этом перекрестии книг, когда мы закончили книги про Липоменон, мы беседовали с вами об истории израильского народа, о Божьей истории на самом деле. И вот сейчас мы перешли к Новому Завету, мы вернулись к первому посланию Коринфянам. Для новых наших слушателей расскажу, что мы с вами читаем Писание сначала до конца, от Бытия до Откровения. Делаем это за 5 с небольшим лет. Мы сейчас с вами, мы уже были с вами и в Ветхом Завете, и в Ветхом Завете мы прочитали от Бытия до второй книги про Липоменон включительно. В Новом Завете мы с вами не были с прошлого года. Мы начали наше путешествие в Евангелии от Матфея и дошли до конца послания к римлянам. А сейчас возвращаемся в Новый Завет и читаем письма, адресованные Коринфской церкви, письма апостола Павла. Когда мы читаем Новый Завет, для нас очень важно вот что. Если в Ветхом Завете мы какие-то вещи просто не знаем, да, вот вы читаете текст и, возможно, вы читаете его впервые, вы не знали, что есть такие цари, вы не знали, что были такие события. Это такое первое знакомство с текстом. В Новом Завете, особенно для христиан, все немножко сложнее. Да-да, именно сложнее. Потому что мы с вами читали этот текст. Послание к Коринфянам, первое послание к Коринфянам, мы читали неоднократно, я уверен, большинство из вас точно. Мы слушали проповеди по этому тексту. И мы думаем, что все знаем, что все понимаем. И сегодня, перед тем, как открыть Священное Писание, предложу несколько таких моментов, несколько советов по чтению и толкованию известных фрагментов Нового Завета. Первое, и это главное, начинайте с молитвы и просите Бога показать вам то, чего вы пока не видели и что вам нужно увидеть. Вот очень легко приступить к Новому Завету, к новозаветному тексту с таким ощущением, что, ну, я и так все это знаю, что там нового будет, что там полезного будет. Начинайте с молитвы. И, кстати говоря, порою не будет действительно ничего нового. Вы и так это уже знаете, вы в курсе. Но что вы с этим делаете? Как перейти от знания, которое, как мы скоро с вами прочитаем, само по себе надмевает? Знание без Бога, да, оно надмевает, раздувает буквально. Так вот, и с другой стороны, любовь к Богу и послушание Богу. Потому что вот одного знания недостаточно, но когда мы с вами любим Господа, когда мы с вами слушаемся Его, когда мы с вами повинуемся Ему, тогда наша жизнь действительно меняется. То есть просите, чтобы Бог дал вам понимание и тех фрагментов, которые вам давно уже кажутся известными. Это первое. Второе. Читайте новозаветный текст сначала и до конца. Вот часто, особенно для тех, кто ходит в церковь, это знакомо, то, что я сейчас скажу, говорят, ну давайте прочитаем, я не знаю, первое послание к Коринфянам, 4 глава, там такие-то стихи. Вот такой фрагментик. А потом будет второе послание к Коринфянам, 12 глава. Потом будет еще что-то. И получается такое лоскутное одеяло из библейских текстов. На самом деле, ведь апостол Павел не писал просто несколько стихов. Он писал целое послание. Вот и читать важно целое послание. У нас впереди выходные, суббота, воскресенье. Возьмите и прочитайте первое послание к Коринфянам, первое письмо Коринфской церкви целиком, сначала до конца, не останавливаясь. Возможно, прочитайте дважды, трижды. Но это уже следующий принцип. Кстати, это очень поможет вам в подготовке к нашим встречам. Третье. Перечитывайте священный текст, священное писание. Перечитывайте несколько раз. 10, 20, 30, 40 раз. Вам покажется, что вы все это уже слышали. Но все равно перечитывайте. Я уверяю вас, что есть немало моментов, которые вы не заметите при первом, втором и даже пятом чтении. Кстати, у нас нет задачи объяснить все в посланиях и прокомментировать каждый стих. Каждую главу — да. Но если бы мы постарались все это вот исчерпать до конца, нам бы никакого времени не хватило. Поэтому читайте сами и перечитывайте. Четвертое. Читайте в разных переводах. В Новом Завете это проще. Какие-то из переводов покажутся вам необычными, непривычными, даже странными. Читайте и задумывайтесь о том, почему это переведено именно так. Более того, чтение нового перевода поможет вам в тех случаях, когда текст кажется вам слишком знакомым. Вот вы знаете, как это звучит в Синодальной Библии. Возьмите другой текст и прочитайте этот же фрагмент снова. Я уверен, что какие-то вещи вам откроются, которые раньше не открывались. И пятое. Читайте Священное Писание вместе с братьями и сестрами, вместе с другими людьми. Читайте не только один, но и группой. Это важно и потому, что вам будет проще понимать, но это важно еще по одной причине. В такой группе найдется человек, который спросит вас, в конце концов, за то, как вы исполняете сказанное в Священном Писании, как это отражается в вашей жизни. Ну и вы также спросите с этого человека. Иными словами, у вас будет подотчетность. Вот такие короткие советы для чтения Нового Завета. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и через все остальные группы, где вы смотрите или слушаете трансляцию этой передачи. Ну, а предыдущие выпуски передачи вы можете найти на сайте theos.fm, раздел «Передачи», ну и дальше подраздел «По страницам Библии». Там все выложено. Можно загрузить, послушать и вернуться к тому, что вы уже проходили, мы с вами уже проходили, или даже послушать то, что вы не проходили, если вы присоединились к нам позже. Тут, кстати, был вопрос, почему мы не читаем Библию в современном русском переводе, читаем в синодальном переводе. Но вот мы все-таки решили пока делать так, для того, чтобы вам было проще, потому что, ну, больше все-таки людей знакомы с синодальным переводом. Возможно, мы когда-то это решение когда-то пересмотрим, но вы можете разные переводы читать уже сейчас. Это весьма и весьма полезное дело. Ну, а теперь давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать и читать вместе первую главу первого послания к Коринфянам. Не так много мы сегодня успеем, но что-то успеем. И потом почитаем ваши комментарии, и я отвечу на те вопросы, которые будут. Ну и кое-что тоже скажу в дополнение. А пока давайте помолимся. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас, и мы обращаем к Тебе взор, мы просим Тебя, говори к нам, учи нас, наставляй нас, назидай нас. Мы молим Тебя, Боже, благослови наше хождение пред Тобою. Веди нас, Боже, и благослови сейчас, когда мы будем читать Слово Твое, чтобы это было не просто чтение, но чтобы это было применение к нашей жизни. Да будет Тебе слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». И мы с вами в нашем путешествии возвращаемся к Новому Завету. Мы читаем Ветхий Завет, Новый Завет. Мы перемежаем две эти части Библии. Кстати говоря, мы постоянно получаем письма, особенно когда читаем из Ветхого Завета. Письма эти делятся на две категории. Одни наши слушатели упрекают нас, говорят, зачем современному христианину этот Ветхий Завет? Другие, наоборот, обращают наше внимание на то, что вот мы раньше не читали Ветхого Завета или читали его, но мы ничего не понимали, а теперь благодаря этим передачам стали понимать. И нас благодарят также за то, что мы проводим время в Ветхом Завете. Я уже неоднократно отвечал на вопрос, я читал в частности второе послание к Коринфянам, отвечая на вопрос о том, зачем современному христианину нужен Ветхий Завет. Но есть еще один ответ на этот вопрос, и заключается он в следующем. Чтение и понимание и знание Ветхого Завета помогает разобраться в Новом. Потому что в Новом Завете есть немало аллюзий на Ветхий Завет, есть немало ссылок на Ветхий Завет. В частности, во втором послании к Коринфянам мы снова к этому придем. А сейчас мы начинаем с первого письма или первого послания к Римской Церкви. Иногда говорят о том, что вот послание к римлянам, которое мы с вами уже изучали, это доктринальное послание. Послание к Коринфянам – это послание, которое касается практической христианской жизни. На самом деле это разделение весьма условно, потому что и в первом послании к Коринфянам есть вопросы доктрины, ведь практическая жизнь христианина немыслима без правильного учения. И, с другой стороны, в послании к римлянам также есть и совершенно практические темы. Если вы помните наши беседы по посланию к римлянам, мы говорили о том, что с 12 по 16 главы это действительно такая серьезная практическая часть. И для того, чтобы понимать первое послание к Коринфянам, нам необходимо разобраться, к кому обращался апостол Павел, что это за люди, что это за город. В те времена Коринф был примером плотского города. Это такой центр греха в Римской империи. Коринф стал настолько знаменит своим грехом или тем, как люди там жили, этим распутным образом жизни, что в языке даже появился глагол, который мы можем перевести на современный русский язык как «коринфствовать», то есть жить так, как коринфяне. Коринф был своеобразной ярмаркой тщеславия того времени. Находился он к западу от Афин, где-то 55 километров было расстояние до Афин. Находился он на узком перешейке между Пелопоннесом и материковой Грецией. Сейчас там, кстати, канал, поэтому перешейка как такового уже нет. Но это был такой центр торговых путей, или скорее через Коринф проходили торговые пути. Сейчас, кстати, и города Коринфа уже нет. Вся его слава ему никак не помогла. Город не пережил времени. Он практически потерялся. А во времена апостола Павла там было около 400 тысяч жителей. Во времена независимости Греции, а еще раньше, это был центр греческой провинции Ахаи. В 146 году до Рождества Христова город Коринф был разрушен. А в 46 году до Рождества Христова римский император Юлий Цезарь приказал восстановить Коринф. Интересно, что разрушили его римляне и восстанавливали его римляне. И Цезарь распорядился, чтобы Коринф восстановили в былой славе. Но, конечно же, политического значения он уже не имел. Это экономическое значение, это религиозное значение, не духовное, а именно религиозное. Но уже не политическое, конечно. Население Коринфа составляли греки, римляне, это две самые главные группы, а также огромное количество людей, представлявших самые разные народности. И вот все грехи мира, все разновидности греха встречались, пересекались в этом городе. Тут была настоящая встреча культуры Запада и Востока в ее греховном выражении, в смысле, в греховном выражении этой самой культуры. Здесь был огромный храм Афродиты, в котором служили жрицы. Фактически это храмовая проституция была. Но надо понимать, что времена апостола Павла — это время увядания язычества. То есть вот в язычестве уже не осталось, или, скажем так, оставалось очень мало почитания богов. Там оставались внешние определенные ритуалы, и оставалась плотская часть. Ну, то есть, если за 2-3 века до Рождества Христова, за 5 веков у язычества были, ну, такие более серьезные времена, скажем, да, то к 1 веку язычество увядает, внешняя сторона его остается, а вот внутренне действительно такой веры в языческих богов здесь, конечно, уже нет. Происходит еще одно увядание. Это увядание греческой философии. Когда-то она была очень сильна. Но к этому моменту, к тому моменту, о котором мы говорим, люди вели философские споры, но философия как таковая уже не имела такой связи с жизнью. Иными словами, вот с одной стороны идет жизнь, с другой стороны продолжаются споры каких-то отрешенных от жизни философов. Иногда в нашем обществе примерно к такому же положению приходит поэзия. Я думаю, что сегодня во многих странах поэзия вот именно там и оказалась. Она уже не имеет влияния на судьбы общества. Есть, однако, люди, которые спорят о поэзии, но это оторвано от жизни. Кстати, именно поэтому, я думаю, из-за того, что философия утратила свою былую славу, особенно понятными становятся слова апостола Павла. Он говорит в первом послании к Коринфянам: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Вот он пришел не как философ, потому что философия увядает. Он пришел не как религиозный учитель, потому что с религией ничего хорошего для Коринфян уже не связано. Но он принес лишь одно. Он принес слово Иисуса Христа. Главная тема первого послания к Коринфянам — это, конечно, превосходство Иисуса Христа. Вот Христос как способ решения, как путь решения всех проблем. И проблем человека, отдельного человека, и проблем целой церкви. Мы к этому еще вернемся. Но пока закончим наши такие вводные замечания по истории. Павел бывал в Коринфе 2 раза. Во-первых, он пришел в Коринф во время своего 2-го миссионерского путешествия. Именно здесь он встретил Акилу и Прескилу, которые были изгнаны из Рима вот после того указа, по которому иудеи, евреи должны были покинуть Рим. Вот такое начало антисемитизма еще в то время. И Акила и Прескила живут в Коринфе, они уже были христианами, они встречаются с апостолом Павлом, и Павел проводит здесь 18 месяцев, 1,5 года своей жизни. Потом он приходит сюда и во время своего 3-го миссионерского путешествия. В Коринфе, как мы знаем из Деяний апостолов, Павел проповедовал в синагоге. Это было во время 2-го путешествия. Во время 3-го его пребывание в Коринфе было довольно кратким. В основном он был в Эфесе. В Коринфе не хотели внимания апостола Павла. Более того, в Коринфской церкви было немало серьезных проблем. И коринфяне пишут письма апостолу Павлу, на которые, собственно, Павел и отвечает. Сначала коринфяне пишут некое письмо со своими вопросами, и Павел им отвечает. И тут есть несколько разных реконструкций, я не буду уходить в детали. Вы можете найти различные варианты реконструкции в учебниках по истории Нового Завета. Пока лишь скажу и приведу тот вариант, который я считаю наиболее правдоподобным. Коринфяне обращаются с вопросами к апостолу Павлу, он пишет им письмо, и вот это письмо до нас не дошло. Дух Святой его для нас не сохранил. Это потерянное письмо. Дальше коринфяне отвечают на это письмо, И Павел, в свою очередь, пишет им ответ. И вот это письмо, второе письмо Павла в Коринф, и стало первым посланием к коринфянам в нашем с вами библейском каноне. Почему так? Опять-таки, не буду сейчас углубляться в это. Вы сможете сами об этом прочитать в книжках по истории Нового Завета. А затем уже позже переписка продолжается, и апостол Павел пишет еще одно письмо, которое у нас становится вторым посланием к Коринфянам. Как я уже сказал, основная тема первого послания к Коринфянам – это превосходство Иисуса Христа. Именно в превосходстве Христа апостол Павел видит решение всех проблем, не только проблем Коринфской церкви, но и проблем в принципе, и нравственных, и общественных, и церковных, и религиозных. И, собственно говоря, дальше, вот говоря о послании, мы будем видеть, как в этом превосходстве Христа решаются самые разные проблемы. Три основные части можно выделить, говоря о плане первого послания к Коринфянам. Во-первых, это короткое приветствие и благодарение. Первая глава с 1 по 8 стихи. Собственно, именно об этом фрагменте мы будем сегодня говорить. Дальше большой разговор о плотских проблемах, которые существовали в Коринфской церкви. Начинается это с 9 стиха 1 главы и доходит до конца 11 главы. И, наконец, разговор о духовных проблемах, которые были в Коринфской церкви. Это главы с 12 по 16. Скажу очевидную вещь. В современной церкви тоже немало проблем. И эти проблемы во многом похожи на проблемы Коринфской церкви. Их причина также похожа на причину, которая была в Коринфской церкви. Мы потеряли из виду реальность и превосходство Иисуса Христа. И вот я думаю, что именно по этой причине первое послание к Коринфянам для нас с вами, современных христиан, чрезвычайно актуально. Ну а сегодня мы начинаем с приветствия. И вот первый стих первой главы первого послания к Коринфянам. Павел, волею Божией призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен, брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Вот такое приветствие. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как апостол Павел характеризует самого себя в первом стихе. Павел – волею Божией призванный апостол. Вот призванный – это характеристика апостола Павла. Он апостол, который призван волею Божией, который избран самим Богом. Христос призвал его по пути в Дамаск, в Аравийской пустыне. Он призван по воле самого Бога. Потом люди будут спорить с апостолом Павлом и говорить: «Да кто же ты такой? Ты Христа во времена его земного служения не видел». Хотя я вполне могу предположить, что Павел присутствовал при распятии Иисуса Христа. Но это будет только предположение. А говорили, что Павел его не видел, и Павел постоянно объяснял. Он говорит: призвал меня Бог, призвал меня особым способом. И сегодня мы ведь тоже не видели Иисуса Христа в его земной жизни, в его земном служении. Но мы также можем сказать: призвал меня Бог, призвал меня совершенно особым способом. И если это так, то у нас с вами есть глубочайшая радость и глубочайшее удовлетворение в жизни, если мы занимаемся тем, чего хочет от нас Бог, если мы живем по Божьей воле, то вот эта радость и удовлетворение у нас точно будет.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы вами читаем также про Сосфена. Сосфен в данном случае оказывается таким вестником. Я предполагаю, что он доставил письмо из Коринфской церкви Павлу, и он также доставляет письмо от Павла в Коринфскую церковь. И вот характеристика самих коринфян. Второй стих. Мы часто говорим «Коринфская церковь». А смотрите, что пишет Павел. «Церкви Божией, находящейся в Коринфе». То есть все-таки первая часть, первая и главная часть, главное, что есть в Коринфской церкви, это что она церковь Божия. Это что это люди, которые освящены во Христе Иисусе. Вот мы сначала во Христе Иисусе, а потом мы уже в Коринфе, в Москве, в Киеве, в Нью-Йорке, в любом другом городе. Но сначала мы во Христе Иисусе. Если мы это теряем из виду, то начинаются разделения, те самые разделения, о которых мы с вами еще будем читать. Еще на одну вещь хочу обратить ваше внимание. Здесь, в предисловии, во введении к этому посланию, мы читаем интересную формулу. Не во Иисусе Христе, а во Христе Иисусе. Почему? Да потому что если апостолы провели 3 года своей жизни с Иисусом во времена его земного служения, и для них на первом месте Иисус как человек, как Бог воплотившийся, то апостол Павел видел Иисуса в его Божьем откровении. И для него на первом месте именно Христос, именно Мессия. То есть и то, и другое. Но акценты порою расставляются по-разному. Один из моментов, который отличает нас от апостолов, заключается как раз в том, что, признавая и божественность, и человечность Иисуса Христа, мы также все-таки больше знакомы с Ним, как с Богом. И нам гораздо труднее бывает понять, что Он совершенный человек. То есть, будучи человеком, Он тоже мог уставать, Он ел, Он пил вместе с учениками, Он даже спал. Вы помните, да, вот буря на море, а Он спит. У учеников была другая проблема. Им гораздо труднее было понять, что тот, кто спал на корме, при этом еще и Бог. Но, правда, им помогала одна деталь. Они отлично помнили, как Иисус укротил бурю. Еще один момент. Апостол Павел говорит о коринфянах как о святых. Мы с вами беседовали по посланию к римлянам, и мы отметили, по крайней мере, 2 грани освящения. Есть позиционное освящение, когда праведность Иисуса Христа вменяется нам, записывается на наш счет. Мы провозглашены праведными, потому что Христос праведен. И есть практическое освящение, когда мы меняемся, преобразуемся в образ Иисуса Христа. И вот, обращаясь к Коринфской церкви, апостол Павел действительно называет их святыми, но потом выясняется, что у этих святых есть немало проблем. Это люди, которые прошли через позиционное освящение, но еще находятся на пути освящения практического. Понимаете, пока мы не станем совершенными, мы не можем войти в небеса. Но сделать нас совершенными может только Христос. Я знаю о себе гораздо больше, чем знаете обо мне вы. Если бы вы знали обо мне все, что я знаю о себе, то вот эту мою беседу, как и любую другую мою беседу, вы бы и слушать не стали. Но не спешите выключать ваши компьютеры, ваши девайсы. Вот почему. Потому что если бы я знал о вас все, что знаете вы о себе, то я бы с вами и разговаривать не стал. Каждый из нас находится на пути к совершенству, на пути, по которому ведет нас Бог, и на пути, на котором нам необходимо делать определенные шаги. Мы не пассивные участники этого процесса, мы активные его участники. Всякий христианин находится на этом пути. Святой означает обособленный для Бога, отделенный для Бога. Как в храме были святые сосуды, вот освященные сосуды, так и мы с вами. Проблема Коринфской церкви как раз и заключалась в том, что они забыли об этом практическом освящении. Они жили, как будто все уже в порядке, как будто все уже совершено. Да, Христос действительно совершил все необходимое для нашего спасения. Но есть вот эта часть христианской жизни человека, практическое освящение, которую никто и ни в коем случае не отменял. Мы призваны во имя Иисуса Христа, и это означает, что у нас есть определенный путь и определенная цель. Мы знаем, к чему мы идем. Наша жизнь — это уже не блуждание. Наша жизнь — это совершенно конкретный путь. Движение вперед. Третий стих. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Мы уже говорили о сочетании слов «благодать» и «мир». Я думаю, что сейчас нет времени это повторять, но это сочетание слов еще будет в посланиях апостола Павла. У нас еще будет возможность о нем вспомнить. А сейчас начинаем читать молитву апостола Павла. 4 стих. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием». Давайте остановимся. Источник и место богатства, духовного богатства — это Иисус Христос. Павел не знал Иисуса по плоти в его земной жизни, ну, хотя да, вот мы предположили, что он был при распятии Христа. Но это только предположение. Но он видел Христа, который явился ему, который открылся ему. И апостол Павел в своих посланиях неоднократно будет указывать на сферу, в которой мы получаем благословение. Благословение не в том, насколько классное у нас церковное здание, не в том, насколько хороший у нас пастор, не в том, насколько крутое у нас свидетельство. Иногда люди говорят: вот я благословенный, у меня такое крутое свидетельство в моей жизни, столько всего интересного в ней происходило. Не-не-не, ребят, благословение не от этого. Благословение от того, что мы находимся во Христе Иисусе. Там и есть место нашего благословения. Послание к Колоссянам, 3 глава, 16 стих. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Когда мы воспеваем Господу, когда мы обращаемся к Господу, Слово Христово вселяется в нас, Он в нас, и мы в Нем. Что мы должны воспевать? Слово Христово. Христос занимает наше сердце. Вот тогда из нашего разума, из нашего сердца уходит все остальное. Потому что все остальное просто не может стоять рядом со Христом. И приходит ровно то, что хочет видеть нас Христос. Ну, вернемся к первой главе первого послания к Коринфянам, 6 стих. «Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Проблема Коринфской церкви в том, что она плотская. Павел хочет, чтобы не один, а многие дары проявлялись в церкви. И он говорит: у вас есть много даров. Мы потом вернемся к этой теме, потому что коринфяне будут пытаться выяснить, какой из всех даров самый крутой, самый ценный. А он говорит: у вас много даров. 7 стих. Еще раз. «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Вот
наша жизнь сегодня – это использование Божьих даров. И опять-таки это подчинение Христу. Опять-таки это жизнь, которая продиктована превосходством Иисуса Христа. 8 стих. «Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Каким образом мы можем стать неповинными? Или еще один перевод этого слова – незапятнанными. На каждом из нас есть вина, но нашу вину взял на себя Иисус Христос. Смысл в том, чтобы, во-первых, довериться Ему в спасении, и, во-вторых, доверяться Ему в освящении. Смысл также в том, чтобы не пытаться решить проблемы самостоятельно. Коринфяне, кстати, пытались. Они считали себя супердуховными, суперкрутыми. Смысл, однако, в том, чтобы довериться в решении проблем Христу. И да, это потребует смирения. Да, это потребует послушания. Да, это потребует, чтобы мы от многого отреклись. Как это? Будем говорить в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте посмотрим ваши комментарии. Я напомню, поскольку предполагаю, что есть люди, которые присоединяются к нам впервые сегодня, что мы сначала обычно не всегда так выстроены передачи, но обычно сначала мы с вами встречаемся в живом эфире, потом мы слушаем Священное Писание и читаем вместе Библию. Ну и после этого у нас опять такая встреча в живом эфире, в прямом эфире, чтобы почитать ваши комментарии, ваши отзывы. Не всегда такой план. Иногда у нас бывает в прямом эфире только начало. Вот, иногда, хотя гораздо реже, только заключение передачи. Но вот таким образом. Это означает, что если вы сегодня прислали комментарий, и он действительно интересен, то мы прочитаем его либо сегодня, либо в следующем эфире. Галина Козлова пишет: «К сожалению, люди не понимают разницы между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Ведь Бог заключил с нами единственный вечный завет». Вот, это красиво звучит. «Бог заключил с нами единственный вечный завет». Я с этим, однако, не соглашусь. С нами, да, с людьми, которые живут в эпоху христианскую, в эпоху после креста Христова, после его смерти, после его воскресения, с нами, конечно, да, единственный вечный завет. Но, например, вспомните о завете, который Бог заключил с Ноем. Или о завете, который Бог заключил с Авраамом. Аврааму Бог обещал землю, причем здесь, на земле. Да, не где-то еще, нет, не новая земля, это не небеса, вот, а земля здесь на земле. Он обещал также произвести большой народ, потомство, и обещал благословение. Нам таких обещаний не дано. Завет с Авраамом – это все-таки завет с Авраамом и его потомками. Переносить его на нас было бы неправильно. Вспомните, пожалуйста, 28 главу книги Второзакония. Это Синайский, даже нет, на самом деле немножко раньше. Сначала вспомним Синайский завет, это заповеди Божии. Те заповеди, которые заключены с еврейским народом, и как часть этого завета, та система жертвоприношений, система жертв, которая должна была вести людей к пониманию того, что заповеди ни один человек исполнить не способен. Вот это был завет, который заключен с конкретным еврейским народом. Вспомните, как я уже говорил, Второзаконие, 28 глава. Это тоже завет, но это завет, который заключен с еврейским народом. Это завет, который предполагает либо послушание Богу и жизнь, и процветание народа в земле, либо непослушание Богу, но тогда народ теряет землю, и тогда эта жизнь, это процветание кончается, и при этом дается шанс вернуться. Ну и, наконец, когда мы с вами будем читать Иеремию, пророка Иеремию, мы с вами увидим указание на Новый Завет, тот Завет, который будет заключен с нами. То есть, на самом деле, заветов-то несколько, сколько конкретно разные библеисты смотрят на это, и разные богословы смотрят на это по-разному. Но с нами действительно один завет, с нами христианами. Но вот разницу между Ветхим и Новым Заветом и взаимодополняемость Ветхого и Нового Завета действительно нужно понимать для того, чтобы видеть, как развивается Божий замысел. Игорь Феденков пишет: «Изучение Библии без цели приобретения смирения – ложь и заблуждение». Соглашусь абсолютно, но Господь дает смирение через Его Слово. Знание надмевает, мы сегодня об этом будем говорить. Да, порой семинарское знание без применения, без общения с Богом надмевает. И вот до этого момента я с вами абсолютно соглашусь. Дальше вы пишете: «Изучение Писаний для изучения Писаний». Действительно, это недопустимо. А дальше вы переходите на какие-то вот странные выражения, пишите так: «Грязный Санчес, каждый сам себе трактовщик». Нет, почему? Хотя бы тот факт, что мы собираемся вместе для того, чтобы изучать, для того, чтобы постигать. Вот я думаю, что вы не правы. И дальше продолжайте. «Грязный Санчес, каждый сам себе создатель нового протестантского течения». Вот знаете что, на минуточку я здесь остановлюсь, мы с вами будем читать, и уже начали говорить об этом, будем читать о группировках в Коринфской церкви, и мы будем читать о тех средствах, которые дал Бог через апостола Павла, открыл Бог через апостола Павла, о средствах для того, чтобы противостоять таким группировкам и в Коринфской церкви, и в любом другом месте. То, о чем вы говорите, это проблема, которая действительно была и у коринфян тоже. И бывает она на самом деле, когда нет смирения, когда нет подчинения Христу. Я обращаю внимание на это, Христу и только Ему. Вот, когда нет подчинения Ему, действительно будет эта проблема, и начинается расслоение. Это расслоение имеет огромные и очень пагубные для человека результаты. И сегодня мы начали с того, что прежде всего и более всего Христос. И Христос определяет все остальное. Без Христа во всем остальном просто не остается смысла, потому что именно Христос все это смыслом наполняется. Вот дальше Игорь продолжает. «Подличное изучение Писаний, эти передачи, что у нас тут, маскируют глобализм». Я не знаю, почему. Я знаю, что, и не знаю, почему так решили. Я знаю, что Церковь Христова — это Вселенская Церковь, Церковь, которая охватывает всех, и тех, кто жил на этой земле, и тех, кто сейчас живет на этой земле, при одном условии, что они верующие в Иисуса Христа. Что вы вкладываете в слово «глобализм»? В данном случае, я думаю, известно только вам. Наша задача здесь, в этих передачах, вместе открывать Священное Писание и давать каждому человеку возможность вот это Писание услышать. А вот тут я бы с вами поспорил. Не спешите дальше. Вы несут Евангелие туда, где оно проповедовано уже более тысячи лет в своем самовольно американском понимании. Я сразу прорекламирую. У нас в эту среду, в ближайшую среду, 10 апреля, в радиогостиной будет тема, которую я давно хотел как-то вот затронуть. Православное миссионерство среди современной православной молодежи. Да, здесь у нас, в России. Вот Евангелие, несение Евангелия, проповедь Евангелия, отношения с другими конфессиями, эти люди, которые будут у нас в студии, как раз этими вопросами и занимаются очень активно. Я об этой передаче еще напомню, она довольно важна как раз в связи с тем разговором, который сейчас у нас идет. И, Игорь, я лично вас хочу пригласить послушать и поучаствовать, может быть, в беседе в радиогостиной в ближайшую среду в 16 часов. Они не понимают, пишет Игорь, то, что канон библейский принимала православная церковь. И вот здесь мы дошли до момента, когда я вам просто должен сказать «нет». Знаете, в начале того, о чем вы пишете, мы с вами соглашались. Но дальше вы пишете, они не понимают того, что канон библейский принимала православная церковь. Ну, давайте сначала определимся, что вы имеете в виду, когда говорите о православной церкви. Первые списки канонических книг были записаны уже в середине и второй половине второго века нашей эры. Смотрите, какая штука. Даже формально говорить о том, что канон принимала православная церковь, уже по этой причине мы не можем. Далее, более полные списки и списки, отражающие современный канон, появились где-то в 365-390 уже годах нашей эры. То есть это IV век. И, Игорь, вы точно так же можете сказать, а вы этого не скажете, я даже понимаю, почему этого не скажете, но сказать вы это можете, что канон Священного Писания принимала католическая церковь. Но вы это не говорите, и я отлично понимаю, почему. Но меня в данном случае не интересует даже слово «православное» или «католическое», потому что и то, и другое — это определение Церкви Христовой. Мы не будем тут спорить из-за слов, хотя я отлично понимаю, что вы в чем-то здесь не согласитесь. Меня интересует в этой вашей реплике слово «принимала». Канон принимала Церковь. И очень многие именно так, к сожалению, на этот вопрос и смотрят. А это определяющий вопрос к пониманию Священного Писания. Ну, смотрите. Сказать, что канон принимала церковь, это все равно, что сказать, что Ньютон принял или, там, посоветовавшись с кем-то, утвердил закон всемирного тяготения. Он ничего не принимал. Он только открыл и сформулировал то, что дал Бог. Почему в Священном Писании 66 книг? Почему в Новом Завете конкретно 27 книг? Потому что эти книги вдохновил Бог. Вот эти книги ни больше, ни меньше. Были ли другие раннехристианские тексты? Да, были. И более того, были тексты, которые имели определенное хождение в христианских церквях. Тексты эти были более ранние, довольно ранние. Это были даже тексты второй половины или конца первого века нашей эры. Вспомните, например, Климента Римского. Конечно, эти тексты были. И более того, многие из этих текстов полезны, реально полезны. Мы говорим сейчас о послании к Коринфянам. Я думаю, мы к некоторым из этих текстов обязательно обратимся. Но Бог благословил особым образом именно эти тексты, вот эти книги. И своей церкви Бог открывал действительно эту богодухновенность. То есть тот факт, что именно эти, а не какие-то другие тексты, входят в канон. То есть это не то, что церковь собралась и говорит, давайте мы решим, вот это богодухновенно или это нет, не богодухновенно. Церковь заметила, отметила, признала то, что дал Бог. И заметьте, пожалуйста, не какая-то часть христианской церкви, а христианская церковь целиком. Ибо разделения, о котором вы почему-то говорите, тогда просто не было. Теперь, чем мы занимаемся в этой передаче? Я сейчас скажу вещь, которая для меня очень-очень важна. Я верю, что поскольку церковь создал Христос, именно Христос и держит, сохраняет единство этой церкви. И я верю, что Слово Божие, Слово Христово объединяет эту церковь. Вот поскольку Дух Его действует через Его Слово. Это один из самых важных, а то и самый важный путь к единству. Не просто «Ой, давайте жить дружно». Это скорее такой кот Леопольд, понимаете, да? А вот Христос, который действует в церкви. И здесь, в этих передачах, представители разных конфессий, разных деноминаций читают, изучают, понимают Священное Писание. И мы приходим к тому, что Господь открывает каждому из нас, кому-то, может быть, немножко по-другому, кому-то по-разному, открывает смысл своего слова. Вот за этим мы здесь и собираемся. И, Бог даст, продолжим это делать уже в понедельник. А пока, друзья мои, по страницам Библии. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.